В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Как в российских регионах блокируются веб-сайты оппозиции? Уголовное дело против вдовы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Почему ЦРУ говорит об укреплении позиции Аль-Каиды? К столетию со дня рождения писателя-фантаста Ивана Ефремова. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. В четверг на заседании Совета Безопасности России обсуждался проект стратегии развития информационного общества. Еще в прошлом году он был вынесен на широкое обсуждение. Предлагается, в частности, перевести в электронную форму значительную часть материалов российских архивов, библиотек и музеев. А промежуточной задачей реализации стратегии считается подключение к интернету не менее 80% всех населенных пунктов страны. На этом фоне из некоторых регионов России поступают сообщения о том, что на местных интернет-провайдеров оказывается административное давление с тем, чтобы ограничить частным пользователям доступ к сайтам, считающимся оппозиционными. Об этом в материале Андрея Бабицкого.
В конце июня в городе Ростове произошло два события. Одно освещалось всеми средствами информации страны, другое так и осталось незамеченным. В самом конце месяца в столицу Южного федерального округа прибыл по государственным нуждам президент России. А незадолго до этого визита редактор затерявшегося на просторах интернета оппозиционного сайта назлоба.ру Владимир Голышев вдруг обнаружил, что доступ к редактируемому им ресурсу перекрыт. Однако, несмотря на разность масштабов, оба события оказались связаны. Историю рассказывает сам Владимир Голышев.
Накануне приезда в город Ростов-на-Дону Владимира Путина для участия в заседании Госсовета, сайт, главным редактором которого я являюсь, Назлоба.ру, и еще целый ряд оппозиционных сайтов стали из города Ростова-на-Дону недоступны для пользователей, причем для всех, потому что в Ростове-на-Дону фактически весь интернет находится в руках двух основных провайдеров, и в связи с этим ни с интернет-кафе, ни собственного какого-нибудь доступа попасть на эти сайты стало невозможно. Кроме моего сайта ПН.ру, АПН, Северо-Запад.ру, Каспаров.ру, другие сайты не знаю, потому что просто я не являюсь их постоянным посетителем, но их наверняка список шире. Пропали они в одной части, на них были выставлены фильтры у двух основных провайдеров ростовских.
Владимир Голышев, естественно, попытался выяснить, за какие прегрешения провайдеры блокировали его сайт, и узнал, что сделали они это не по собственной воле.
Я выяснил, что фильтры выставлены были, как мне сказали, по приказу самого-самого верху. В неофициальных беседах это звучало очень просто. Самому высшему руководству был сделан соответствующий звонок из администрации города, области или СВСБ, после чего пожелание было мгновенно выполнено. Не очень понятно, как добиваться правды в этом случае, потому что провайдер, в общем-то, вправе выставлять фильтры такие, какие считает нужными, хотя, с другой стороны, налицо нарушение закона о СМИ. Такой особой практики добиваться правды в судах, в общем-то, нету, поэтому не очень понятно, как на это дело реагировать. Ну и соответствующие письма были направлены тому и другому провайдеру. Сейчас вот один из них вроде бы фильтры снял. Также не объясняя причин, так же, как они были поставлены в свое время.
Один из провайдеров, к слову, не тот, услугами которого пользуется Владимир Голышев, открыл недавно доступ к сайту. Однако сам редактор считает, что результатом полуторамесячного простоя явилась потеря значительного числа читателей.
Совершенно очевидно, что это уже достаточно широкая кампания, которая проводится по всей стране. Она абсолютно, конечно, разумеется, незаконная, никак не оформленная. Вся она осуществляется через звонки и рекомендации, либо прямо со стороны чекистов, либо со стороны город, обладминистрации, от которых, безусловно, работа провайдера целиком полностью зависит. Возможно, через московских партнеров. В принципе, итогом вот всей этой достаточно бурной айтишной деятельности чекистов, она, в общем, довольно проста. Где-то, видимо, у нас аудитория по России ополовинена. У моего сайта и у сайтов, похожего на содержание моего сайта. Возможно, через какое-то незначительное время, вот в результате вот этих непрерывного вала подобного рода действий, мы вообще лишимся аудитории на территории России. Будем фактически писать для себя и узкого круга своих читателей, находящихся в обоих столицах. Потому что в столицах пока еще подобные факты не были зафиксированы.
С похожими проблемами столкнулась и другая Россия, рассказывает член Федерального совета Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
Когда мы начали готовить марши несогласных, они вот проходили в марте, в апреле, в разных городах России, мы где-то недели за две до марша начинали испытывать проблемы с нашими сайтами, являющимися основным источником информации при подготовке маршей. Это такие сайты, как kasparov.ru, namarsh.ru, thearussia.ru. И именно на этих сайтах публиковалась информация, касающаяся того, где марш будет, когда, какие лозунги, где взять агитацию, газету. Ну, основные источники информации. И нам стали приходить письма от пользователей, что они не могут зайти на эти сайты, просто не видят их. И таких писем стало много, мы заинтересовались, что происходит, и в какой-то момент обнаружили, что, как нам показалось, именно на уровне провайдеров этот доступ перекрывается. Другая ситуация была связана с тем, что наши сайты просто банально взламывали, то есть началась атака, которая называется DDoS-атака. Если переводить на человеческий язык, то это означает, что некий робот или несколько роботов делают тысячи запросов в одну секунду к этому сайту, и не выдерживает такой нагрузки и падает вот на сленге системных администраторов, то есть никто не может на этот сайт зайти, и требуется там фактически иногда даже несколько суток, чтобы восстановить работоспособность такого сайта.
В отличие от сайта «Назлоб.ру», ресурсы «Другой России» оказались заблокированы фактически по всей стране.
Мы видели, что ряд провайдеров, которые дают для своих пользователей доступ в интернет, через них не проходит доступ на наши сайты. Мы даже вывесили список этих провайдеров. Был некий скандал, когда провайдеры говорили, что с их стороны ничего не предпринимается. Но вот факт оставался фактом, что люди из конкретных мест, пользующиеся конкретным провайдером, наших сайтов не видели. Потом эта проблема как-то, так сказать, решилась, возможно, именно за счет того, что мы подняли такой шум и вот привлекли к этому внимание. Там достаточно большой был список, там были все основные провайдеры, в общем, нельзя сказать, что конкретно какие-то регионы. Там была и Москва, и Санкт-Петербург, и Ленинградская область, и Нижегородская область. Не было какой-то закономерности именно региональной.
Практика блокирования оппозиционных сайтов потихоньку без лишнего шума набирает обороты. Провайдерский бизнес, как и любой другой, зависим от властей, и потому контролировать его легко. Владимир Голышев.
Количество провайдеров, которые в результате запугивания или каких-то других телодвижений со стороны власти и ее представителей вынуждены поставить фильтры и отключить своих читателей от моего ресурса и похожих на него, оно огромное, громадное количество людей по стране. И их становится все больше и больше. И мы постепенно, так, без принятия соответствующих законов, без громких деклараций, мы постепенно попадаем в китайскую ситуацию, когда неугодные власти интернет-ресурс, он просто отключается от страны. Люди не имеют возможности знакомиться с его материалами. Это все не слышно, потому что СМИ, кто скандалит по этому поводу. Ну, перестал человек читать, допустим, мой сайт. Ну, он подумал, что редакция закрылась или еще что-нибудь. Махнул рукой, и все. На этом все закончилось.
Марина Львинович считает, что кроме телефонного права может быть использовано и правосудие. Благо, необходимая законодательная база уже существует.
Я думаю, что это будет делаться в отношении каких-то сайтов, если их будут признавать экстремистскими, потому что опыт такой уже есть. Наши суды уже принимали решения в отношении тех или иных ресурсов, признавая их экстремистскими. В общем, технология отработана. Мне кажется, с точки зрения борьбы с этим, в общем, можно будет им использовать это, и наверняка не воспользуются, если других методов не останется.
Веб-редактор сайта свободанews.ру Антон Ширяев говорит о проблеме фильтрации интернета в России и других странах.
Я говорил с техническим специалистом, который утверждал, что при сегодняшнем уровне развития интернета перекрыть доступ к какому-либо сайту вообще фактически невозможно. Да, то есть всегда остается какой-то способ до него добраться.
Специалист абсолютно прав, потому что нет действительно возможности перекрыть доступ к сайту. Просто сложность, которая связана с тем, чтобы добраться до сайта, возникает определенная. То есть невозможно прийти на сайт, если ты набираешь просто имя сайта. Если существует фильтр, туда не попадешь. Но обойти это можно разными всякими способами. То есть это можно пользоваться анонимайзерами, такими сайтами, которые находятся где-то за границей, через которые можно пройти незамеченным провайдером на нужный сайт, или используя прокси, то есть прокси прописывается в Internet Explorer, и тогда как бы ты... Для этого нужно небольшое хотя бы техническое образование.
А
все-таки у большинства пользователей таких навыков, насколько я понимаю, нет в России.
Безусловно, то есть как бы пользователь привык набирать в строке поиска то, что он хочет найти, и если не получается, значит, этого или нет, или каким-то образом закрыто.
Вот эта вот практика ставить фильтры и отсекать доступ к каким-то определенным сайтам характерна для России?
Она характерна не только для России. Надо признать, она также характерна и для Америки, и для Великобритании, и для очень многих стран. Просто нужно понимать, что фильтруют. То есть, например, такой крупнейший американский провайдер, как America Online, имеет на своих страницах детский называемый фильтр, который не допускает на страничке с порнографией, с насилием, со всякими вещами, которые могут повлиять на психику детей. В Великобритании существуют фильтры, которые отслеживают трафик, который связан каким-то образом с терроризмом.
По словам Антона Ширяева, в западных странах пользователь всегда может выбрать себе провайдера, не пользующегося фильтрами вовсе, или с таким пакетом услуг, которые наиболее соответствуют его политическим и эстетическим вкусам.
Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Объявленная в международный розыск вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мирьяна Маркович вновь оказалась в центре внимания в Сербии после того, как специальная прокуратура по организованной преступности обвинила ее в организации крупномасштабной контрабанды сигарет в 1995-2001 годах. Одновременно вдова Милошевича получила постоянную авторскую колонку в белградской газете «Правда». Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Регулярно, раз в неделю, по субботам, недоступная органам правосудия Мирьяна Маркович выступает перед сербскими читателями в газете, про которую в Сербии говорят: это то, что продается в газетных киосках, но не является газетой, намекая на то, что сербская правда окрашена в яркий красно-коричневый цвет. Независимый союз журналистов Сербии НУНС выпустил по этому поводу протест. Пресса не должна давать возможность лицам, обвиняемым в совершении преступлений, публично распространять свои идеи. Наш собеседник – заместитель председателя Независимого союза журналистов Сербии Джордже Влаич. Почему НУНС считает непрофессиональным и неэтичным то, что газета «Правда» дает возможность высказаться Мирьяне Маркович?
Эта госпожа является одним из ключевых лиц того периода, который мы называем «временем Милошевича». Она была у нас повелительницей жизни и смерти, архитектором того зла, которое вершилось в Сербии в 90-х годах. С другой стороны, против Миры Маркович выдвинуты обвинения, ведется судебный процесс, она объявлена в международный розыск через Интерпол. Давать место в средствах массовой информации таким персонам я считаю неприличным и непрофессиональным.
А вот как объясняет решение редакционного коллектива газеты «Правда» предоставить колонку Мирьяне Маркович главный редактор издания Предраг Попович.
Если CNN может передавать заявления членов Аль-Каиды, я не понимаю, почему моя ежедневная газета не может передавать заявления кого-то, кто недоступен нашему правосудию, нашей полиции. Меня интересует только оценка читателей. Проблемы Миры Маркович с законом не имеют ничего общего с редакцией «Правды», ни в этическом, ни в правовом смысле.
Главный редактор «Правды», кстати, отказывается делать разницу между заявлениями лиц, находящихся в розыске, и как в случае Маркович постоянной авторской колонкой. Да, действительно, нет в Сербии закона, который запрещал бы вдове Милошевича быть обозревателем газеты. Есть люди, которые истолковывают ее регулярные выступления на публике как опасные призывы вернуться к старым временам. Но есть и те, кто считает это признаком демократичности общества. Вот мнение Джорджа Влаича.
Оправдание редактора – это попытка приравнять Сербию к тому, что называется устроенной демократией, демократическим обществом. В настоящем демократическом обществе существует стабильная система ценностей. Там люди умеют различать, что хорошо, а что плохо. Там они легко ориентируются в системе ценностей, которая в Сербии еще не построена. Поэтому то, что делает Мира Маркович посредством этой газеты, если это вообще можно назвать газетой, смущает или вводит в растерянность многих читателей. Сербию нельзя выдавать за демократическое общество, она таковым не является.
Преподаватель социологии Мирьяна Маркович в годы правления мужа постоянно распространяла свои идеи в форме дневника в одном белградском еженедельном журнале и писала книжки. У нее был ответ на все вопросы о том, как устроить мир. Как отмечает биограф Слободана Милошевича Славолюб Джукич, Мира, занимаясь темами от марксизма до флоры и фауны, выступала с семейным политическим эмиссаром, защитником своих единомышленников и палачом не только переносным, но и в прямом смысле противников. Она обладала таким даром ясновидения, что даже намекнула на близкую смерть, впавшую в немилость бывшего близкого соратника мужа. Писала Мирьяна и о далеких, одиноких звездах, о любовных авантюрах высокопоставленных политиков, о благах социализма. Свой стиль она назвала социологической эстетикой. Стиль и сейчас немного изменился. Все та же школьница средних классов, но больше чувствуется огорченный тон. Мира Маркович в своей новой колонке газете «Правда» говорит о партийных коллегах Слободана Милошевича, которые якобы предали ее мужа, о Гаагском трибунале, который его якобы убил, о монархизме, о глобализме и антиглобализме. Я спросила белградского журналиста Джорджа Влаича, а вообще имеет ли сегодня Мирьяна Маркович хоть какое-то влияние в Сербии?
То, что в 90-х годах госпожа Маркович в форме дневника писала в еженедельном журнале «Дуга», считалось политическим гороскопом. Там точно можно было узнать будущую судьбу не только политиков, но и других видных людей, не связанных напрямую с политикой в Сербии. Этот гороскоп был очень суровым и очень точным. Такого влияния у Мирьяны Маркович больше нет. Но то, что она пишет теперь, служит ей для отмывания совести и биографии, и собственной, и других людей, принадлежащих к бывшей системе.
Семья убитого летом 1999 года бывшего президента Сербии Ивана Стамбулича, ранее близкого друга, а потом жесточайшего противника Милошевича, требует завершить расследование, причастна ли Мирьяна Маркович напрямую к этому преступлению. Циркулируют и слухи о том, что супруга Милошевича является организатором убийства весной 1999 года известного белградского журналиста Славко Чуруви. Что вам известно об этом деле?
Расследование убийства Чуруви недопустимым образом застопорилось.
Когда надо было это дело решать, ничего не решалось, потому что у власти была семья Милошевича. Некоторые свидетели уже мертвы. Однако полицейское расследование кое-что раскрыло, и, насколько мне известно, прокурор Сербии по организованной преступности серьезно интересуется этим делом. Я надеюсь, что это с его стороны не пустые заявления и политический маркетинг. Надеюсь, что будут выполнены обещания, что вскоре дело убийства дойдет до суда.
Месяц назад против Мирьяны Маркович прокуратура Сербии выдвинула обвинение в том, что она является организатором одной из трех преступных группировок, которые в 90-х годах занимались контрабандой сигарет. Важным членом этой сети был ее сын, теневой бизнесмен Марко Милошевич. Сигареты Сербии поставлялись без таможенной пошлины, и государство не взимало налоги с их продажи. Были моменты, когда во время международных санкций все табачные изделия в страну поступали нелегально. Тогда это считалось нужной государственной контрабандой, хотя вся прибыль шла не в бюджет, а главным образом в карманы семьи Слободана Милошевича и лиц, близких к его режиму. Речь идет о миллионах долларов. Все об этом было известно годами, все давно расследовано. Однако, по неясным причинам, до сих пор сербские правоохранительные органы ничего конкретно не принимали. Почему только теперь, 7 лет спустя, и именно в этот момент выдвинут обвинения и начались аресты участников контрабандистской сети?
Сам ваш вопрос намекает на то, что в этом деле присутствует политика. Я тоже так считаю. Есть в выдвижении этих обвинений и политические мотивы. Кто-то очень заинтересован развязать историю контрабанды сигарет, но я не буду спекулировать на эту тему. По-моему, каждый распутанный преступный клубок на пользу нормализации Сербии. Это ступенька к устройству демократического общества. И если даже кто-то в случае расследования сигаретной мафии руководствовался собственными политическими амбициями или пожелал расправиться со своими противниками, ясный судебный эпилог благоприятствовал бы нормализации Сербии.
Независимые наблюдатели в Белграде действительно считают, что операции по аресту трех группировок, ранее занимающихся контрабандой сигарет, имеют политический привкус. Ведь главные организаторы правосудию недоступны. И существует опасение, что не они, а мелкие шишки являются целью операции. Все крупные игроки покинули Сербию. Их имущество, очевидно, надежно скрыто. Еще год назад власти Сербии сообщили, что будет заморожена собственность всех лиц, подозреваемых в преступном бизнесе. но до сих пор ничего не предпринято, даже по отношению к семье Слободана Милошевича. Почему? Криминолог Добривоя Радованович.
Замораживание имущества считается сильным методом в борьбе против организованной преступности, но является спорным и в теории, и на практике. Хотя зачастую иного способа нет. Однако следы имущества не только Мирьяны Маркович, но и других обвиняемых найти будет очень тяжело. Это нужно было делать сразу, в 2000 году, а теперь это почти невыполнимая задача.
Говорят, что вдова Слободана Милошевича проживает в собственном доме Барвихе под Москвой. Некоторые источники утверждают, что Россия предоставила ей политическое убежище. Сын Марка также жил в Москве, но теперь он, по собственным заявлениям, занимается делами Китая. Несмотря на то, что они несколько раз объявлены в международный розыск, Белград не добился их выдачи. Можно ли надеяться, что Россия выдаст Мирьяну Маркович Сербии? Белградский журналист Джордже Влаич.
Я не уверен, что Россия это сделает, если это не будет по каким-то причинам отвечать ее интересам. Россия обычно во всем руководствуется собственной выгодой. Если в ее интересах будет выдворение семьи Милошевича из России, выдача Миры Марковича органам правосудия Сербии, она выдаст ее. Если нет, то Москва найдет миллион причин не выдавать. А мое впечатление, что Белград не будет особо настаивать на выдаче, чтобы из-за Маркович не портить отношения с Москвой.
Правоохранительные органы Сербии не могут найти Мирьяну Маркович. А она тем временем часто отвечает на вопросы сербских журналистов, но не из суда. Недавно она заявила по телефону югославской редакции нашего радио, что возмущена выдвинутыми против нее обвинениями.
Никакой связи с контрабандой сигарет или любой другой контрабандой я не имею. Я не из того мира. Ведь я профессор университета, смешно, клянусь жизнью. Пусть они расследуют, чего хотят. Что я могу? И пусть пишут, что хотят. Такие, кажется, теперь правила игры на моей родине. Можно бесконечно врать о своих политических противниках.
Мирьяна Маркович, как ее сын Марко, открыто заявляют, что не собираются представать перед правосудием Сербии. Вероятно, любой другой демократической стране мира это зависело бы от общества. Принимать или не принимать такие правила игры тех, кого разыскивает полиция и Интерпол.
Ая Куге, наш корреспондент в Белграде. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска. Почему ЦРУ говорит об укреплении позиции Аль-Каиды? К столетию со дня рождения писателя-фантаста Ивана Ефремова. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В России проходит траурное мероприятие памяти жертв сталинских репрессий. 70 лет назад началась самая массовая волна террора. От Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начинается крестный ход памяти. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошел митинг памяти жертв политических репрессий. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», в акции участвовали около 100 человек. В Новгородской области убит 20-летний военнослужащий срочной службы. Подозреваемый в убийстве задержан. В Дагестане похищен помощник прокурора города Буйнакск. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Талибы заявили, что убили одного из 23 южнокорейских заложников, поскольку афганские власти не выполнили их требования об освобождении пленных талибов. В Вене встречаются представители контактной группы по Косово, Германии, Великобритании, Италии, России, США и Франции. Болгария списала долг Ливии советских времен. Как заявил болгарский премьер-министр, это будет вкладом в Международный фонд помощи ливийским детям, заразившимся ВИЧ-инфекцией. Накануне были освобождены болгарские медики, которых Ливия обвиняла в заражении детей. В Багдаде произошло столкновение между совместными американо-иракскими подразделениями и боевиками, предположительно шиитских формирований. Сообщается о 6 убитых и 10 раненых. В Израиль прибыли министры иностранных дел Египта и Иордании, чтобы представить подготовленный арабскими странами план ближневосточного мирного урегулирования. В Иране арестованы несколько человек, обвиняемых в связях с двумя учеными, которые были задержаны в мае. Оба ученых обвиняются в подрывной деятельности. У них двойное гражданство США и Ирана.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. На прошлой неделе в Соединенных Штатах были опубликованы выдержки из нового аналитического доклада «Террористическая угроза внутренней безопасности США». В документе отмечается, что эта угроза не только не сократилась, но и во многом даже растет. Публикация произвела столь негативное впечатление на американцев, что руководитель национальной разведки Майкл МакКоннелл счел необходимым впервые после своего назначения в феврале этого года выступить с публичными комментариями. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин.
Доклад подготовлен для высшего политического руководства США и отражает мнение главных аналитиков 16 ведомств, входящих в систему американской разведки. Аль-Каида продолжает оставаться постоянной угрозой Соединенным Штатам и принимает новые формы, говорится в двухстраничном документе, рассекреченном специально для сведения широкой публики. Этот вывод стал шоком для американцев спустя 6 лет после атаки 11 сентября, после того, как на борьбу с терроризмом потрачены сотни миллиардов долларов и принесены в жертву тысячи жизней, разведка заявляет, что Аль-Каида по-прежнему угрожает Америке. Директор национальной разведки вице-адмирал Майкл МакКоннелл появился на экранах в воскресенье 22 июля. Вопросы ему задавал обозреватель телекомпании NBC Тим Рассерт.
Позвольте мне процитировать ключевой вывод доклада. Мы считаем, что в ближайшие 3 года Соединенные Штаты будут сталкиваться с постоянной и видоизменяющейся террористической угрозой. Доходчивым языком для американских зрителей, которые смотрят программу сегодня, какова самая серьезная угроза, стоящая перед нашей страной?
Тим, самая серьезная угроза заключается в том, что заговорщики, за которыми мы наблюдаем, успешно преодолеют наши средства защиты и нанесут удар, который повлечет за собой массовые жертвы. Их цель — нападение с массовыми жертвами. Повторная попытка будет направлена на политические объекты или объекты инфраструктуры или экономики, чтобы произвести долговременные эффекты.
Это будет химическое, биологическое оружие, или они уже подбираются к ядерному?
Они не подбираются к ядерному, насколько мы сегодня понимаем. Они намерены применить химическое, биологическое, радиологическое оружие или даже ядерное. Я бы добавил, что они сконцентрированы прежде всего на взрывчатых веществах, которые способны произвести мощный взрыв. Причем эта взрывчатка перемешана с общедоступными материалами.
Вместе с тем у МакКоннелла есть и хорошие новости.
Почему мы не видим новых террористов-смертников, как мы видим их на Ближнем Востоке?
Благодаря усилиям, которые за последние 5 лет предпринимали Соединенные Штаты и наши союзники, созданы препятствия, существенно затрудняющие террористам осуществление их планов. Ситуация сегодня совершенно иная, чем она была 11 сентября 2001 года. Воздвигнуты новые барьеры, созданы базы данных, работает национальный контртеррористический центр, который трижды в день проводят телеконференции со всеми звеньями системы на федеральном уровне, на уровне штатов, на международном уровне, старается координировать их работу.
О присутствии агентов Аль-Каиды на территории США директор национальной разведки высказывается с крайней осторожностью.
Позвольте мне зачитать другой ключевой вывод. Хотя мы обнаружили совсем немного людей в Соединенных Штатах, связанных с руководством Аль-Каиды, мы считаем, что Аль-Каида активизирует попытки проникнуть сюда. Все-таки, по вашим словам, в Соединенных Штатах есть люди, связанные с руководством Аль-Каиды?
Я бы сказал, что мы располагаем стратегической информацией на этот счет. Нам известно, что именно собирается делать руководство Аль-Каиды, находящееся в своем убежище в Пакистане. Мы наблюдаем процессы вербовки и обучения, их попытки направить людей в Соединенные Штаты. В определенных случаях мы получили некоторые признаки существования таких связей. Но информации тактического характера мы в настоящее время не имеем.
Но вы говорите, что в Соединенных Штатах есть люди, связанные с руководством Аль-Каиды.
Да, речь идет о тех, кто собирает деньги или сочувствует Аль-Каиде. Мы не установили тех, кто бы активно готовил или планировал теракты, но есть сочувствующие Аль-Каиде.
Вы полагаете, что в США есть спящие ячейки?
Меня беспокоит, что они могут быть. Я не знаю. Точных признаков того, что такое спящая ячейка, не существует. Мы кое за кем наблюдаем, и это наблюдение ведется с санкции суда. Некоторые связи прослеживаются. Именно это я имел в виду, когда сказал, что мы сегодня создали барьеры и затруднили проникновение.
Почему Аль-Каида не уничтожена окончательно? На этот вопрос у Майкла МакКоннелла есть подробный ответ.
Этот только что выпущенный доклад разведки сильно встревожил и обеспокоил американцев. Он, кажется, резко отличается от доклада, опубликованного в апреле прошлого года. Позвольте мне зачитать основной вывод того доклада. Возглавляемые США действия по контртерроризму нанесли серьезный ущерб руководству Аль-Каиды и разрушили его оперативные возможности. Мы считаем, что глобальное джихадистское движение децентрализовано и лишено возможности проводить последовательную глобальную стратегию. Кажется, это сильно отличается от вашей оценки, сделанной в июле 2007 года. Какая разница всего за год? Что изменилось?
Вслед за вторжением в Афганистан в 2001 году было уничтожено около 2/3 личного состава Аль-Каиды. Не руководство, а рядовых боевиков. И в тот момент это была точная оценка ситуации. Что произошло потом? Что изменилось? В Пакистане, где они остаются в зоне безопасности, правительство страны попыталось найти политическое решение. В данном случае это означало мирное соглашение с областью, которая никогда не управлялась извне, то есть правительством Пакистана. Произошло обратное. Вместо того, чтобы вытолкнуть Аль-Каиду со своей территории, эти люди с племенной структурой управления не только не вытолкнули, но создали ей условия для вербовки и тренировки новых сторонников. Таким образом, в тот период Аль-Каида получила передышку и воспользовалась моментом. В итоге руководство невредимо. Есть кому планировать операции. И есть где безопасная зона. Чего у них нет, это агентов в Соединенных Штатах. В этом и заключается отличие прошлогодней оценки от нынешней.
Почему мы не поймали Усаму бин Ладена?
Представьте себе, что это значит пытаться поймать единственного человека, чья основная цель — скрываться и прятаться. Это очень трудная задача. Я проработал в разведке большую часть своей жизни и знаю, несложно найти нечто большое — бронетанковую дивизию, корабли, которые еще строятся, самолеты и так далее. Но найти одного единственного человека, который прячется и которому в этом помогают другие, очень трудно.
Еще одна волнующая американцев тема — пытки.
Позвольте мне спросить вас о распоряжении, которое издал президент, об усиленных методах допроса. Какие методы могут теперь использовать сотрудники ЦРУ, чтобы получить от задержанных информацию?
Как вы знаете, Тим, я не могу обсуждать конкретные методы. И на то есть разные причины. Во-первых, если я расскажу, в чем заключаются эти особые методы, это поможет тем, кто намерен сопротивляться этим методам. Поэтому я не буду говорить слишком конкретно. Соединенные Штаты не применяют пыток. Президент ясно заявил об этом. Об этом же говорит и нынешнее его распоряжение. Есть средства и методы ведения допроса, которые дают возможность получить необходимую нам информацию. Я лично был совершенно искренне потрясен случившимся в тюрьме Абу Грайб. Мое восприятие Америки пошатнулось, я почувствовал, что теряю почву под ногами, и я сконцентрировался на этой проблеме, когда вернулся в разведку. Могу сообщить вам, отклонения были. Люди, совершавшие бесчинство в Абу Грайб, привлечены к ответственности и отбывают тюремный срок за это.
Тима Рассерта такой ответ не удовлетворяет.
Но под выражением «усиленные методы допроса» явно подразумевались силовые методы получения информации. Мы отказались от утопления. Это вы можете подтвердить?
Я, пожалуй, воздержусь от точных ответов на вопрос об отказе от каких-либо технологий. Когда я, как должностное лицо, оказался перед необходимостью визировать распоряжение, я пригласил на совещание специалистов, врачей, которые наблюдают за допросами и знают, что пытать нельзя никого. Заключенные получают достаточное питание. Их не подвергают ни жаре, ни холоду. Над ними не издеваются никоим образом. Но когда мне рассказали о конкретных технологиях, я стал понимать, как они действуют, всегда под медицинским наблюдением. И я думаю, важно, чтобы американское общество знало, за все время действия программы этим методом подверглись менее 100 человек. Под действие этой программы подпадают те, о ком мы точно знаем, что они террористы. Нам действительно нужна информация, которая у них есть. Эта информация спасла бы множество жизней. Поскольку они не понимают наших методов и уверены, что их будут пытать, у них развязываются языки, и они начинают говорить с нами начистоту.
Это новая президентская директива, она позволяет применять методы, которые, если бы они применялись противникам по отношению к гражданам США, вызвали бы тревогу американцев.
Я могу сообщить вам, что это не пытка.
У вас есть определение, что такое пытка?
Пытка — это... Президентская директива дает определение пытки через примеры. Нанесение увечий, убийство, изнасилование, причинение физической боли — вот такие действия. Позвольте мне на этом остановиться. Скажу только, что наши методы работают, и это не пытка. Они не страдают ни от жары, ни от холода. Это психологическое воздействие. Человеку внушается чувство неуверенности. И в таком состоянии они чувствуют, что вынуждены говорить и отвечать на вопросы.
И мы сочли бы приемлемым, если бы американцы гражданин испытал на себе тот же усиленный метод допроса.
Тим, это не пытка. Я не хотел бы, чтобы американский гражданин прошел через эту процедуру, но это не пытка. Она не причинит никакого долговременного вреда этому гражданину.
Майкл МакКоннелл до 1996 года возглавлял службу электронной разведки Агентства национальной безопасности. А потом вдруг вышел в отставку и занялся частным бизнесом. Что заставило его вернуться в правительство?
Стивен Хейс написал книгу о вице-президенте Чейне. Я прочел ее и нашел в ней интервью с вами о ваших взглядах на администрацию и на некоторые методы сбора разведданных. Хочу процитировать одно место, а потом поговорить об этом. В ноябре 2006 года Майкла МакКоннелла, который работал тогда в частном секторе после ухода из Управления национальной безопасности, попросили обдумать возможность возвращения в администрацию Буша в качестве главы национальной разведки. МакКоннелл был польщен, однако колебался. Его не впечатляли многие аспекты деятельности администрации Буша и ее действия в войне с террором. Особенно чувствительна для него была политизация разведданных незадолго до войны. «Все эти нынешние действующие лица, — сказал МакКоннелл, — Рамсфелд, вице-президент, президент, я больше не нахожусь на действительной военной службе и могу говорить как гражданин, у них у всех очень определенные политические убеждения. И эти политические убеждения повлияли на то, как они обращались с информацией, как они выбирали и интерпретировали события. Когда вам не нравится ответ, вы создаете условия, при которых ответ будет таким, какой вы хотите. Вы нанимаете людей, которые думают, как вы, или хотят угодить боссу. Нынешние игроки занимаются именно этим, потому что им не нравятся ответы. Они получили результаты, которые, на мой взгляд, имели бедственные последствия. Сказано довольно резко.
Конечно. Все мы находимся под влиянием того, что мы видим, слышим и читаем. Я заинтересованный гражданин. Я давал интервью в тот момент, когда в Пентагоне планировалось создать вторичную структуру для интерпретации разведданных. Проблема в том, что необходимо рассматривать информацию, полученную из всех источников. Вы должны противопоставить один факт другому, взвесить их, установить баланс, сопоставить все факторы. Если вы подходите к информации предвзято, с готовым мнением, может случиться, что вы примете в расчет лишь один фрагмент информации, а не весь ее объем. Первейшая обязанность профессионала разведки – узнать правду. Его вторая обязанность – довести эту правду до начальства. Так вот, когда меня спросили, не хочу ли я вернуться в правительство, это было условием, при котором я согласился обдумать предложение. Когда я вернулся, я сосредоточился именно на этом. То, что я увидел, ободрило меня. Я, как вы знаете, встречаюсь с президентом и вице-президентом 6 дней в неделю, а бывает, что и 7. Разговор идет открытый, откровенный и прямой. Президент и вице-президент говорят ли со мной или с одним из аналитиков разведданных, которые приходят со мной, дают понять. Мы не предписываем вам, что думать, как думать или какие выводы делать. Нам нужна ваша информация. Мы можем спорить с вашими предположениями и оценками, но мы хотим знать ваше мнение.
Это был вице-адмирал Майкл МакКоннелл, директор национальной разведки США.
Наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения писателя-фантаста и крупного ученого-палеонтолога Ивана Ефремова. Разговор о его наследии мы начали на прошлой неделе. Сегодня говорим о литературной и научной деятельности Ивана Ефремова. В студии «Радио Свобода» сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Раутиан. С ним беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
В прошлый раз мы остановились как раз на том, что Иван Антонович Ефремов начал активно писать, то есть он, видимо, человек был такой бурной энергии, да, что он не мог долго сидеть. И, да, слава богу, и вся его энергия вылилась в написание, да, труда, который стал классическим, да, по, да, палеонтологии, целую как бы новую отрасль он организовал. Да. И пошла художественная литература.
Да. Когда он вернулся в Москву уже из эвакуации, он вернулся заодно и писателем. Причем невероятно повезло, что первые его рассказы были напечатаны в 1944 году. Когда некогда было особенно заниматься выяснением, насколько это годится, не очень годится и прочие дела.
А это были уже научно-фантастические?
Они на самом деле очень реалистические. То есть, скажем так, это, конечно, художественная литература, потому что это не автобиографические строго вещи, там все имена изменены. Там есть рассказы, в которых есть фантастические элементы. Но все-таки основу составляли совершенно реалистические вещи. Причем настолько реалистические, что потом к нему просто предъявляли претензии. Дело в том, что один из рассказов, «Алмазная труба» он называется, да, там говорится о том, что вот будто бы у нас в Якутии нашли замечательное местонахождение алмазов такого типа, как до этого были известны в Южной Африке и в Австралии.
Трубки алмазные, да?
Да. Ну, трубки взрыва, на самом деле, где, значит, вот формируются алмазы. Ничего подобного вообще в России до этого известно не было. Ну, геолог-то он был неплохой, поэтому, ну, обстановка была достаточно похожая. То есть он, вообще говоря, писал то, что, ну, если и не было, то могло бы быть. И надо ж такому случиться, чтобы алмазы нашли, причем нашли именно в трубках. Дело в том, что эти самые люди, которые нашли алмазы, несколько штук ему просто привезли. То есть, потому что алмазную трубу читали. После этого ему были предъявлены претензии, что он вообще гостайну через открытую печать выдал, да. К счастью, уже не в сталинские времена, ведь его же обвиняли в том, что он английский шпион там. Тогда он стал очень известным писателем, ведь у него поклонников было невероятное количество, они есть и сейчас. Поэтому понятное дело, что за ним начали присматривать. А вы сами понимаете, что тут-то и выяснилось. По паспорту он родился в 1907 году, а по церковной записи в 1908. Родился он Иван Антипычем, а стал Иван Антоновичем. Его отец сменил имя. Ну, ему, по-видимому, не нравилось имя Антип. Но вот что замечательно, он, по-видимому, был уже настолько известный писатель, что обыск у него дома производился только после его смерти. Судя по тому, что говорит Таисия Иосифовна, вот его вторая жена, после этого обыска, на самом деле, часть рукописей пропала с концами. Так никто и не знает, где они.
Ну, вот он начал писать. Его рассказы стали популярны?
Его рассказы стали популярны почти сразу. Этому есть некоторое объяснение. Сразу после революции практически исчез приключенческий жанр. А понятно, что вот со всеми этими войнами и жуткими тяготами надобность-то в такой завлекательной, хорошо написанной, она, конечно, была. А он как раз эту самую брешь и закрыл. Не исключено, что отчасти, по крайней мере, с официальной стороны, этому способствовало то, что его сразу же заметил Алексей Николаевич Толстой, с которым он уже встречался, когда Алексей Николаевич был в больнице. Вот из их разговора, вот что сохранилось, он первым делом его спросил, как вам удалось выработать такой замечательный холодный стиль. Вот это, я думаю, конечно, научные тексты. по всей вероятности, Алексей Николаевич именно это и заметил, потому что он-то был литератор настоящий, точный, с большим опытом. Он доехал до Монголии, и надо сказать, что там были большие раскопки организованы. Вообще говоря, в те времена это была просто самая крупная палеонтологическая экспедиция мира.
Это потому... 47-48 год?
47-49 год, да. Но они старались копать крупные скелеты динозавров, что им, в общем, удалось. Уже когда Иван Антонович не работал у нас в институте, у нас же была много лет палеонтологической экспедиции, но у нас она была уже советско-монгольская. Значит, та была экспедиция Академии наук СССР в Монголии. Это большая разница, потому что все, что откопала экспедиция Ефремова, все находится у нас. Потому что во времена, когда мы уже работали, мы постоянно делили с монголами материалы, причем первые и лучшие экземпляры все оказывались у монголов. Монголия вот богата по той причине, что это аридная страна, засушливая страна, да. И поэтому там очень медленно осуществляется осадка накопления, а вынос материала осуществляется гораздо быстрее. Поэтому вы просто, ну, местами нужно под ноги смотреть, потому что вы можете просто ходить по костям динозавров.
И как вот развивалась литературная и научная судьба после Монголии? То есть он вообще, надо сказать, что уже в эту тему уже совсем ушел или нет? Судя по его характеру, он не мог?
Нет. Уже после монгольской экспедиции, после того, как он получил сталинскую премию, он написал самую свою большую книгу про медистые песчаники.
А что такое медистые песчаники?
Ну, это песчаники, которые, ну, пропитаны медью. Там просто были медные рудники.
А это в каком районе? Были закрыты. Где
это песчаники? Это Южное Приуралье.
Это Оренбург, вон там? Там?
Что? Да, в районе Оренбурга, но вот...
А вот там, где вот, как культура раз, вот
да,
это
вот
была.
Эта древняя культура кузнецов, которые там нарыли тысячи шахт в бронзовом веке.
Каргалы.
Да, вот это, Каргалинский, это один из рудников, да. И в этих медных рудниках еще в конце 18-го, начале 19 века были найдены ископаемые кости. То есть, вообще говоря, русская палеонтология, ну, если не говорить там, я не знаю, о костях мамонтов, ну, которые, понятное дело, в России находились всегда. А вот такая древняя палеонтология, она началась в конце 18-го, начале 19 века, и началась, в первую очередь, в медистых песчаниках. Так вот, он поднял все эти самые материалы, которые были по медистым песчаникам, свои собственные, ну, вот работы, которые там были, потому что костей он уже там находил сравнительно мало. И вот по сравнению с своими предшественниками, что было очень важно, благодаря раскопкам, которые были сделаны им и его сотрудниками, была выстроена последовательность фаун, ископаемых Перми. И благодаря этому только в 50-х годах, его книжка вышла в 54-м, только в этой книжке они были привязаны к геологическому возрасту по-настоящему. То есть он, конечно, продолжал активно работать.
То есть, да. Фундаментальная такая работа.
Но уже к этому времени «Туманность Андромеды» была написана, это его первый роман. На самом деле, фрагменты, которые потом попали в «Туманность Андромеды», он писал, даже будучи в Монголии. То есть он возил с собой пишущую машинку и в палатке просто продолжал писать. Но вышло-то это в 57-м.
Как раз время космических полетов, спутник.
Значит, вот до 87-го года «Туманность Андромеды» издавалась 83 раза.
Ничего себе.
А надо сказать, что к концу жизни он считал, что вот время «Туманности Андромеды» прошло. А вот, как говорится, актуальность лезвия бритвы и часа быка, он до конца своих дней считал, что актуальность не прошла. Да, и кроме того, он же написал, это в 56-м году вышло «Дорогу ветров» про приключения в Монголии. Ведь дело в том, что вся фантастика, на самом деле, началась с его подачи. Стругацкие, например, они ходили к нему советоваться,
да?
В молодые
отталкивались
годы. Конечно. То есть это просто, во всяком случае, отечественный фантаст номер один.
Если говорить о его мировоззрении, понятно, что он был такой романтик революции, молодой человек, который фактически очень многое получил вот при всех сложностях.
Конечно.
А вот его книги, о которых мы говорим, они это как бы книги критические, это книги, ну, которые власть запрещала, чувствуя в них что-то чуждое. То есть что, он как человек изменился за это время?
Вот обратите внимание, что главные действующие лица всех его книг – это люди будущего социалистического или коммунистического общества. Он просто видел огромное количество недостатков в советском социализме, но он был абсолютно уверен в том, что, конечно, человечество ожидает коммунистическое будущее. Герои «Часа быка», как он сам писал, – это люди многосотлетнего коммунистического общества.
То есть у него была такая антиутопия, сама собой получилась, что ли?
У него была антиутопия по отношению к советской действительности. А по отношению к коммунистическому будущему все было в полном порядке. Также точно он своим корреспондентам писал, что если не произвести революцию в душах людей, то никакого коммунистического общества не будет.
То есть он был, да, в этом смысле как такой замечательный, малоизвестный кинематографист Медведкин, его называли последним большевиком.
Да.
И можно ли сказать, что его литературная деятельность была попытка как-то изменить что-то вот всё-таки?
Это безусловно, да. И самое главное, что он видел, что это меняет жизнь, потому что на его произведение, ну, было масса откликов. И он как раз, когда уходил из института, говорил так: палеонтологические сочинения он пишет для десятков, максимум сотен. А здесь, как он говорил, он пишет на десятки тысяч. Он сильно ошибался, потому что он писал на миллионы.
Что можно в конце сказать об этом, в общем, ярком, интересном человеке, человеке своей эпохи, человеке, который делал эту эпоху, и революционную, вообще-то, и пытался делать и послереволюционную, вплоть до наших времен.
Да. Я даже думаю, что он ее продолжает делать. Ведь дело в том, что мы живем в эпоху рыночной экономики. И понятное дело, что когда все его сочинения печатаются каждые 2-3 года, это означает, что эти книги имеют спрос. Лаборатория, которую он основал, она существует и работает. Трудно себе представить более удачной жизни. Она была, конечно, очень нелегкой, но вы просто найдите еще людей, которые бы таким непосредственным образом вписались в историю своей страны. Я думаю, что это один из самых ярких людей середины 20 века.
С сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Раутианом беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 70 лет начала большого террора. Приблизили или отдалили сталинские репрессии полет Гагарина? Этот вопрос обсуждаем с Арсением Рогинским, председателем правления правозащитного общества «Мемориал». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».